Расскажите, пожалуйста, вот когда впервые появилась традиция соблюдать пост, и кто, и в каких документах, кто впервые ее установил, и в каких документах это было все прописано?
Ну, на самом деле история установления поста растягивается, вот, ну, по крайней мере, до того его вида, в котором мы его теперь знаем, соблюдаем, растягивается на несколько столетий. Начиная от 2-3 веков, вот, когда впервые, можно сказать, очевидно, уже свидетельствуются какие-то вопросы, связанные, во-первых, с празднованием Пасхи, потому что, без сомнения, это пост устанавливается как время подготовления к празднованию Пасхи. Ну вот в отношении второго века надо упомянуть о существовании тогда различий в понимании самого праздника, то есть двух традиций празднования Пасхи, как Пасхи крестной, Пасхи распятия и совершение ее в образе, в форме поста, однодневного поста в день 14-го Нисана, то есть когда как раз иудеи совершали Пасху, и в день, в который по свидетельству евангелиста Иоанна Богослова и принял крестную смерть Христос Спаситель. Ну и этот пост продолжался в течение этого дня и ночи, и разрешался в наступлении утра следующего дня совершением литургии. Эта традиция, которую придерживались в частности в Эфесе и в ряде других малоазийских церквей, вот спор, который во втором веке возник, сначала в середине его, вернее, даже не спор, а, собственно, выявление, вот уже различие вот такой практики, которую вполне можно признать одной из самых древних и новой, уже установившейся в это времени в большинстве церквей, в частности, в Александрии и в Риме. Собственно, с римским епископом и связан этот вопрос, тогда это епископа Никита, где уже праздновали Пасху воскресенье, то есть празднование было привязано к самому дню, первому дню недели в тогдашнем календаре, который мы сейчас называем воскресенье по имени события. Каждая сторона устаивала свою практику, естественно, увязывая ее с апостольской традицией. Рим апеллировал к авторитету апостола Петра, а Эфес – к авторитету апостола Иоанна Богослова. Острая фаза этого спора в конце второго века, когда уже вот в Риме был епископ Виктор, который даже под угрозой этого учения потребовал от малоазийских церквей свою практику вот этого вот совершения Пасхи без привязки к воскресному дню, а именно совершение ее в 14-е Нисана, прекратить. Практику малоазийцев защищали Ириней Леонский, он написал послание папе Виктору, указывая на то, что этот вопрос не может быть причиной для разногласий и разделения церквей, и даже свидетельствовал в пользу древности практики малоазийцев. Так или иначе, этот спор, в конце концов, разрешился, и, по крайней мере, к 4 веку мы уже видим общую для всех христианских церквей практику празднования Пасхи с привязкой к именно воскресному дню. А вот также к периоду 2-3 века, вот уже, можно сказать, даже к 3 веку, мы можем говорить о начале, что ли, вот этого поста, который мог длиться от одного дня, вот эта практика уже упомянутая, до 40 часов или даже целой седмицы. Вот этот 40-часовой пост, он уже, очевидно, несет в себе значение, даже два значения. Это подражание 40-дневному посту, который Спаситель совершил после своего крещения на реке Иордан, удалившись в пустыню, и как приготовление к празднику Пасхи. Значение, что видно, например, по посланию уже упомянутого священного мученика Иринея Леонского, адресованного римскому папе Виктору. Что касается вот этого недельного или шестидневного поста, он отмечается, например, в памяти 3 века сирийской дидаскалии апостолов и в первом каноническом послании Александрийского архиепископа священного мученика Дионисия, который пострадал в 264 году. Ну а самое значительное, конечно, изменение в практике совершения поста происходит в 4 веке в силу легализации положения христианской церкви, ну и можно даже так сказать, фактически становление ее государственной религии Римской империи. 4 век – это основное время становления поста уже 40-дневного, но сама практика тоже была очень различной в порядке исчисления дней. Но вот самым ранним бесспорным свидетельством, предваряющим празднование Пасхи в 40-дневном посте, который включал в себя и Страстную Седмицу, как считают большинство современных исследователей, следует считать второе, называемое пасхальное послание святителя Афанасия Великого. Это послание 330 года, в котором он указывает время начала поста за 6 седмиц до Пасхи. А число дней 40 достигается исключением из этого счета субботы и воскресенья накануне Пасхи. Примечательно, что на первом этапе, в частности в послании самого святителя Афанасия, пост этот 40-дневный им не связывается с постом Спасителя после его крещения, хотя он приводит целый ряд, так сказать, ветхозаветных, что ли, прообразов, упоминая о посте Моисея, царя Давида, пророка Даниила, говоря о них как прообразах, а в целом характеризует этот пост он как аскетическую подготовку к празднованию Пасхи.
А меню поста как-то менялось за все это время? Ты что вообще придумал, что надо вот именно продукты животного происхождения не есть?
Как раз относительно как времени продолжительности поста, так и характере пощения есть замечательные свидетельства, относящиеся к V веку. Это свидетельство Созамена и Сократа Схоластика в их церковной истории, это их сочинение. Вот я просто даже процитирую. Созамен, в частности, указывает, что так называемую Четыридесятницу, во время которой множество христиан постятся, одни почитают состоящие из шести седмиц, ну так считает, пишет он, в Иллирике, на Западе, вся Ливия, Египет с Палестиной, другие из семи, как в Константинополе, в ближайших землях вплоть до Финикии. Иные постятся в течение трех седмиц из шести или семи с пропусками, иные же в течение трех седмиц перед праздником Пасхи. А вот у Сократа приводится тоже, он перечисляет разные практики в продолжительности времени поста перед Пасхой и об образе пощения, да, резюмируя, что при том, что считают седмицы в разном количестве, как он говорит, те и другие разногласия между собой в числе постных дней называют пост одинаково 40-дневным. А вот дальше он как раз говорит о характере пощения. Это очень любопытное свидетельство. Одни воздерживаются от употребления в пищу всякого рода животных, другие из всех одушевленных употребляют только рыбу, а некоторые вместе с рыбой едят и птиц. Ну, я здесь поясню. Дело в том, что в описании книги Бытия творение мира рыба и птицы были сотворены в четвертый день, угу. Да, в отличие от животных, сотворенных в пятый день.
То есть они не считали животными?
Ну, соответственно, аргументация была такая, что птиц не относили к животным, то есть их вот ставили в один ряд с рыбами, и если можно рыбу, то значит можно и птиц.
То есть первоначально никакого твердого устава о том, какие продукты есть или не есть, не было?
Ну, можно так сказать, да, опираясь на это свидетельство, вот я продолжу дальше, он пишет, одни воздерживаются даже от плодов яиц, другие питаются только сухим хлебом, некоторые того не принимают, а иные, вот внимательно здесь, постясь до 9 часа дня, вкушает потом всякую пищу. Вот об этом последнем хочется тоже пояснить. Дело в том, что само понятие пост предполагает полное совершенное воздержание. Вот мы сейчас, по сути, постимся так, как это предполагается самим, так сказать, понятием, термином, только когда готовимся ко святому причащению. И вот исполняем это правило, что перед причащением мы ничего не вкушаем, начиная с полуночи, да, ни пищи, ни питья. Вот это пост. Вот это выражение «постятся до 9 часа», то есть ничего не вкушая пищи, потом вкушая любую пищу, подобную практику мы можем проследить и в других религиозных традициях, например, в исламе, там тоже есть практика поста священного месяца, который как раз вот сохраняет эту древнюю практику, когда нельзя в течение святого дня ничего вкушать, а после захода солнца разрешается вкушение пищи. Вот. Что касается, да, ну и, конечно же, надо сказать, что самым, так сказать, важным, отправной точкой для практики Великого Поста в христианской церкви является 69-е правило апостольское. Ну, надо иметь в виду, что окончательная редакция этих правил сложилась лишь к концу IV века. Так вот, это 69-е правило предписывает обязательность соблюдения Великого Поста для всех верных, для всех христиан. Что касается характера пощения, да, то современная практика очень такого довольно строгого поста, в отличие от процитированной, различий в практиках V века, это уже наследие традиции монашеского устава. Дело в том, что само развитие Великого Поста, вот эти различия, которые мы обозначили, они напрямую связаны и с развитием, изменениями, становлениями богослужебного устава, который формировался в христианских центрах, взаимно влияя, в какой-то степени независимо, в какой-то степени влияя друг на друга. Различные формы самого богослужения, различия обряда, например, кафедрального богослужения, соборной церкви и монастырского типа богослужения. Для нас сейчас все это не очень понятно, потому что тот устав, которым мы пользуемся сейчас, богослужебным, ну и, соответственно, устав о посте в том числе, это так называемый иерусалимский типикон, который относится к монастырскому, естественно, типу обряда богослужения. И в указаниях, в правилах о посте тоже, естественно, отражает в большей степени монастырскую практику. Например, вот подобно тому, как в студийской практике, это как предтеча иерусалимского типикона, как его прародитель в каком-то смысле, источник для него. Одна из текстов, книг, на котором основывалась и развивалась студийская традиция, это была главы о приеме пищи. Да? То есть в монастырях, естественно, регламентировался порядок кушания, касающийся всего года, для праздников, для таких периодов, в том числе и для поста. Соответственно, иерусалимский типикон тоже имеет подобного рода указания. И те указания, которые мы сейчас пользуемся, они ориентированы на эту монастырскую практику. Судить о том, вот как, насколько эти требования были актуальны для мирских, ну, довольно трудно, хотя мы здесь тоже можем опираться на уже славянскую традицию. Например, вот славянскую кормчую книгу, правда, сейчас ее та версия, которая уже после исправления 17 века до нас дошла, она уже несколько видоизменена, а вот в той более ранней редакции, например, для трапезы в пост не было препятствий для вкушения, как там называется, черепнокожие, да? Ну, поэтому сейчас вот некоторые издатели, издавая календари с указанием порядка устава о пище, вкушении пищи в дни поста, указывают разрешение на кушение, например, вот этих вот кальмаров и вот подобных, вот этих вот морских животных, там, как их там назвать, на моллюсков, правильно.
То есть они относились к рыбе?
Нет, в том-то и дело, что они не относились даже к рыбе, то есть, поскольку устав о посте разрешает Великий пост в кушении рыбы только в двух случаях. Всегда в праздник входа Господня в Иерусалим, вербное воскресенье, и в праздник Благовещения, если он не попадает на один из дней Страстной Седмицы. Например, в этом году праздник Благовещения приходится на Великий Вторник, соответственно, здесь уже отменяется разрешение на рыбу в этот праздник, но послабление, тем не менее, имеет место, разрешается вкушение елея, что, в общем, для других дней Страстной Седмицы строгим уставом запрещено.
Ну, то есть сама традиция поста, как я поняла, она складывалась в течение нескольких веков и под влиянием традиций различных и преимущественно в монастырской среде.
Вот что касается монастырской среды, справедливо это только в отношении современных правил о пощении, то есть о трапезе. Да? Угу. Вот это действительно производная монастырской среды. В остальном, то есть в становлении, действительно развитие и становление структуры поста в течение нескольких веков происходило, это можно видеть по разным памятникам, например, вот те праздники памяти, которые приурочивались в разное время и в разных местах к дням, в частности, к воскресным, субботним воскресным дням периода Великого Поста. Ну вот, например, даже то, что в первую неделю Великого Поста мы совершаем праздник, называемый «Торжество православия», его установление имеет совершенно четкие исторические основания. Впервые это последование было совершено в 843 году после смерти последнего императора иконоборца Феофила и согласия его супруги, благочестивой Феодоры, на восстановление иконопочитания. И в первую неделю поста 843 года это было совершено и установлено ежегодное, приурочено уже. То есть эта память появилась только в это время, в середине 9 века. А до этого времени мы видим совсем другие, так сказать, памяти, приуроченные к воскресным дням поста. Так что и нынешняя структура с вот, недели крестопоклонной, прошедшим в третью неделю поста бывающим. Это тоже уже довольно позднее установление, хотя в практике константинопольского богослужения без названия это воскресенье крестопоклонным на эту неделю, например, в уставах XI века полагается чтение как раз о кресте, да? То есть некое начало, зачаток, вот еще установление уже прослеживается. Это, можно сказать, и о памяти преподобных Иоанна Лесточника и Марии Египетской, совершаемых в 4-5 неделю поста. Они тоже являются более поздним уже установлением, и в ранних источниках на эти воскресные дни память всем других святых указывается. Общим, наверное, вот в структуре, или более древними элементами в структуре праздников поста можно назвать субботу первую с памятью великомученика Федора Тирана и, без сомнения, субботу Лазареву с празднованием в неделю шестую входа Господня в Иерусалим, потому что последнее событие прямо хронологически связывается с событиями страстей, говорится евангелистом Иоанном, что прежде шести дней Пасхи, да, то есть за пять дней до наступления 14-го Нисана, иудейской Пасхи, в которой, как раз по слову Иоанна Богослова, Христос предает себя на крестные страдания.
Ну и все-таки, вот одно дело, когда пост – это все-таки некая духовная составляющая, да, хождение на службы, исповедь, причастие, а другое дело, когда мы ограничиваем себя каким-то образом в еде. Вот каким образом все-таки так сложилась вот сама вот эта традиция, что и еда тоже сюда пришла, вот в эту традицию поста?
Эта традиция, без сомнения, древняя. Об этом как раз говорят цитаты вот историков V века, которые привели, да, что практика воздержания от пищи в той или иной степени и мере, она с этих времен, с древних времен, можно сказать, уже с 4 века, без сомнения присутствует. Более того, в своем послании 348 года, пасхальном послании, святитель Афанасий Великий прямо говорит о том, что кто не соблюдает поста, тот лишает себя радости Пасхи. Соблюдение поста в этих в его словах, без сомнения, подразумевает не только особый порядок богослужения, которого как раз в это время, в постный период, не так много было. То есть порядок служб был совершенно не такой, как теперь. Он мало чем отличался от обычного времени года, по сути. Да? Поэтому пост, в понимании древних, это в первую очередь именно воздержание. Да? Ну и в первую очередь телесное воздержание. Здесь даже можно упомянуть оформившееся в 4-6 веках учение о Великом Посте как о десятине года. Значит, год 365 дней. И вот, например, преподобный Иоанн Кассиан проводит аналогию с обязательной десятиной, упоминаемой в Ветхом Завете, считая вот от этих 365 дней 36,5 дней, что мы должны провести в телесном посте, телесном воздержании. Исчисляя это время 7 седмицами без суббот и крестных дней, что составит 35 дней, и к этому прибавляется им пост Великой Субботы, это единственная суббота, где положен строгий пост, и первую половину пасхальной ночи, до того, как мы совершаем литургию и причащаемся. И таким образом образуются вот эти вот 36,5 дней, как десятина года. Идея телесного поста воздержания, она древняя идея. И более того, конечно, вот я не сказал, еще надо упомянуть, формирование поста, как полагают исследователи, в значительной степени на это повлияла еще одна практика церкви, связанная с длительным приготовлением к крещению, то есть огласительным циклом, и традицией, которая уже в III веке повсеместно установилась, совершение крещения в канун Пасхи. Ну, на это указывают и обряды богослужебные, богослужение Великой Субботы, и многие памятники, свидетельствующие, например, о жизни Иоанна Златоуста, да, которые вот как раз говорят, что он совершал крещение в эту Великую Субботу. И ряд особенностей богослужения, поста, которые мы имеем до сих пор, они тоже свидетельствуют о вот, соединении этой практики. Так вот, при чем здесь, собственно, крещение? Дело в том, что в древнейшем из христианских письменных памятников, дошедших до нас, называемом Дидахе или Учение 12, в главе о крещении прямо говорится, предписывается о том, что крещаемые и крещающие допостятся в продолжение 40 дней. Это вот практика уже, которая, можно сказать, со второго века свидетельствуется. И в последующем приурочивание крещения ко времени Пасхи тоже наложило свой отпечаток на вот этот многодневный пост, предваряющий празднование Пасхи, в том числе и в строгом воздержании, которое в данном случае распространяется уже не только на готовящихся к крещению, но и на всех христиан.
Традиция поста менялась. Вот тот пост, который мы имеем, то, что мы сегодня в современном мире понимаем под понятием пост, да, то есть это воздержание от пищи, это некие духовные практики. Вот насколько это близко к тому, что было изначально, той первоначальной идее, как это все задумывалось, и насколько есть варианты, что вот эта традиция еще и дальше будет меняться, что скоро в постном меню у нас абсолютно другие продукты появятся.
Ну, вообще это как раз процесс, наверное, в каком-то смысле неизбежный. Реалии жизни, они всегда так или иначе оказывали влияние на духовную практику. Другой вопрос характера этого влияния, да, положительный или отрицательный. Ну, я не знаю, я, наверное, не взялся давать заговорочную оценку. Без сомнения, если просто говорить о фактах, да, мы можем сказать, современная практика проведения Великого Поста, она, конечно, отличается от предписываемых уставом, но здесь мы опять же должны иметь в виду, что предписываемым уставом для монастырского обихода, да, то есть совершенно иной уклад жизни, и говорить о том, чтобы мы в наших современных условиях могли бы в полной мере соблюдать пост, то есть ограничиться вкушением пищи в седмичные дни поста однократным, как предписывает монастырский типикон, причем в вечернее время, да, после 9 часа. Для, в условиях, когда многим, большинству из наших прихожан приходится работать, иногда труд может быть тяжелым. И в этом отношении как раз можно обратить внимание на практику, когда по принципу домостроительства, экономии подхода, да, когда, например, вот в практике уставе Соловецкого монастыря, который находится в очень суровых климатических условиях, практически приполярных, да, в пост разрешалось вкушение рыбы уставом этого монастыря для монахов гораздо чаще, чем современный устав это дозволяет, именно в силу того, что просто иначе невозможно выживать в этих условиях, требуется, да. То же самое касается и пастырской практики, когда уже в индивидуальном порядке в каких-то случаях разрешается послабление поста для отдельных христиан, исходя из условий их жизни и условий их труда. Да?
Это болящие, да?
В том числе и для болящих и так далее. То есть есть некая общая практика, но она не носит, так полагаю, вот какого-то такой жесткого закона, да, характера непререкаемого. Вот. И история нам как раз свидетельствует о том, что здесь возможен и необходим гибкий подход. И каждый, и в наше время, и в последующее время, конечно, каждый из христиан может в этом вопросе, ну, подходить в меру своих сил, способностей, готовности, самое главное, да, потому что, в конце концов, наиболее важным, как вот об этом и говорят святые отцы, рассуждая о как раз духовном содержании Великого Поста, главным является соблюдение всех правил по пунктам, да, а самое главное – понимание и принятие, да, этой практики, понимание, для чего мы совершаем пост. Не потому, что вот таков церковный устав, а потому, что для нас самих это должно быть важно, как время действительно духовного, приобретения духовного опыта, как время, когда мы стараемся большее внимание уделить нашей душе, нашему духовному состоянию, как своеобразное, даже, я бы сказал, вот такое прочтение, исполнение заповеди, о четвертой заповеди, о почитании дня субботнего, да, то есть, что там один день в неделю Господи, Богу твоему, да, в данном случае вот в таком параллели, что ли, пересечении идеи, высказанной святыми отцами 4-5 веков о Четыридесятнице как духовной десятине, да, вот она здесь тоже может быть вполне созвучной. Вот такой подход, это будет, наверное, правильный подход. А то, что изменяется какая-то вот практика обрядовая, да, в отношении богослужения, поста, это, опять же, да, это происходит с неизбежностью. Если мы сейчас возьмем, ну, устав, церковный типикон, и сравним порядок богослужений, да, он, конечно же, не вполне соответствует большей частью именно во времени его совершения, да, потому что мы не можем совершать, например, условия города, вот, большого города, крупного богослужения таким образом, чтобы люди еще могли принимать участие. Мы должны иметь в виду этот фактор, чтобы люди могли, имели возможность участвовать в молитве. Хотя тоже вот современная церковь ищет подходы какие-то, да, и еще в середине 20 века даже со стороны зарубежных приходов Русской Православной Церкви имело место обращение в Священный Синод с просьбой разрешения возвращения к вот этой практике, установить совершение литургии прежде освященных даров в обычное для нее время, да, что идея этого богослужения, она прямо проистекает из устава поста, поститься до 9 часа, поэтому литургия это совершается в соединении с вечерней, то же самое мы видим и в ряд других дней года, когда богослужение литургии уставом соединено с вечерней, да, то есть перенесено на вечернее время для соблюдения поста, чтобы ничего не вкушать и потом причащаться. Поэтому, и да, эта практика получила благословение и в наше время, и тогда, и в наше время, в зависимости от отношения уже и благословения епископа правящего, в каких-то приходах это может практиковаться, да. Для чего? Для того, в том числе, как аргументировали в свое время предстоятели епархии в обращении к синоду, чтобы люди работающие имели возможность участвовать, молиться за этим необыкновенным богослужением, которое совершается только в седмичные дни Великого Поста, которое как раз большинство людей работает. Ну, там был еще вопрос как раз в связи с вот тем, чтобы совершать его вечером, как готовиться к причащению. Да? А недавно как раз Священный Синод рассмотрел, и архиерейским совещанием было утвержден документ, сейчас он доведен до всех приходов, как раз документ, которым формулируется современное отношение нашей церкви к вопросу о приготовлении ко святому причащению. Рассматриваются самые разные практики, некий, суммируется некий опыт, пастырский опыт в этом отношении, так что я бы порекомендовал всем радиослушателям познакомиться с этим документом и, в общем, это как некое руководство для тех, кто очень часто задает вопрос о том, как готовиться, что для этого нужно делать и так далее, чтобы не сводить все к какому-то просто формальному определению, вот вы поститесь там 3 дня или поститесь неделю перед причащением и так далее, и прочитайте там правила, чтобы за всем этим еще и присутствовала некая духовная составляющая, которая поможет и которая помогает нам как раз в период Великого Поста особенным образом, что ли, вот, приготовиться к встрече с нашей Пасхой, Пасхой Воскресения. И вот я возвращусь снова к словам святителя Афанасия Великого, который вот сказал, что тот, кто не постится в Четыридесятницу, тот не имеет вот этой истинной пасхальной радости.